Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии Кира Лаврентьева и я, Константин Мацан. С нами сегодня в студии протоиерей Игорь Зуев, настоятель китайского подворья при Московском Никольском храме в Галутвине. Мы продолжаем разговор о пути отца Игоря к вере и в вере, и о пути к священству. Быть может, мы сейчас так биографически как раз подходим к этому повороту. О вашем принятии, ну, пока еще решения стать священником. Опять-таки, вот биография ваша на одном из сайтов рассказывала, что это было связано с болезнью дочки. Такая история, что вот дочка тяжело болела, и вы молились, и, ну, что называется, дали обет Господу, что если дочка поправится, она в итоге выздоровела, то вы оставите военную службу и станете священником. И вы, наверное, сейчас об этой истории расскажете подробнее, но я хочу вот на чем сконцентрировать свой вопрос. Часто мы можем услышать предостережение от таких вот больших обещаний Богу в момент трудной ситуации. То есть ты думай, что обещаешь, потом придется же выполнять. И как потом страшно от своих этих обещаний вольно или невольно отказываться. И вы же дали какое-то радикальное такое вот обещание, ну так, если очень примитивно это выражать. Вот как вы сейчас это оцениваете?
Ну, действительно, я уже был в некотором образе готов к этому, внутренне готов к такому переходу, но что-то мешало, потому что я имел уже такой достаточно богатый опыт общения со священниками, монахами.
Церковной жизни.
Церковной с монахами, да. То есть знал уже, что такое православие. И, забегая вперед, скажу, что в Синае, на Синае мне одна православная шведка, жена шведского посла в Каире, подарила книгу.
«Старец сил...» шведского посла в Каире была православной?
Да.
Как интересно.
Вот так вот. Причем духовная дочь отца, отца Самфрония Сахарова.
Еще круче.
Вот. И она подарила мне книгу, первую книгу издания, первое издание «Старец Силуан». И в дальнейшем, когда я познакомился с отцом Ипполитом Халиным, который стал моим наставником и, дерзаю сказать, духовным отцом, мы же знаем, что он был афонитом и нес послушание эконома, то же самое, что и отец Силуан многие годы, жил в его келье.
Когда даже, мы говорим даже... отец Силуан, мы имеем в виду преподобного Силуана Афонского,
да,
знаменитейшего, величайшего русского святого XIX века и начала XX.
И вот, да, и первая моя духовная книга была, эта книга «Отец Силуан», уже которую прочитал я на Синае, то есть в Китае, в Египте. Вот, и уже с таким багажом духовным я приехал в Петербург, мы переехали, и, собственно, Петербург — это была такая весьма драматический период в моей жизни, поскольку я еще в храм не ходил, но имел некий уже потенциал, что-то меня удерживало, и тут же увольнение из армии первое, которое случилось в это время, я был на неком перепутье. И вот годовалая наша дочь Мария заболела, 3 дня и 3 ночи мы носили на руках, высокая температура под 40, что делать не знали. И вот я взял календарик маленький, в то время, мы знаем, издавали, с одной стороны, Казанская икона Божией Матери, с другой стороны, календарик, поставил перед собой, встал на колени и сказал: «Матерь Божия, помоги, чтобы исцелела моя дочь. Исцелеет, пойду в храм».
Служить, в смысле?
Я сказал, просто пойду в храм, то есть по-серьезному пойду в храм. О священстве я не думал. Я просто...
посвящу себя церкви.
Я никак не оформлял это мое прошение в какие-то видимые образы. Пойду в храм, я имел в виду, пойду по-серьезному.
То есть буду по-серьезному воцерковляться,
да,
и жить вот серьезной церковной жизнью.
Да, если уж раскрыть полностью, то, можно сказать, так. И тут же она в этот день исцелилась, выздоровела. Я пошел в храм, стал причащаться регулярно каждое воскресенье. Стал набираться опыта, стал молиться, купил молитвослов, исполнять правила полностью. Потом я пошел к отцу Богдану Сайко, это нынешний настоятель Николы Богоявленского собора в Петербурге, известный подвижник, известный священник. Вот потом мы переехали в Царское село, я познакомился с другим батюшкой, с которым стал дружить. но душа моя томилась, искала более высокого руководства духовного. Я хотел обрести старца, чтобы его слушаться и ему, так сказать, находиться под его кормлением. Было такое у меня сердечное желание. И вот один мой друг, который сейчас уже священник давно, сказал, что есть такой человек. Есть старец, старец настоящий, старец великий, который проживает в Курской области, достаточно далеко, в городе Рыльске, куда я однажды и направил свои стопы. Да, до этого, говоря о священстве, я о священстве не помышлял. Не думал. Для меня было великим счастьем просто быть пономарем, помогать священнику. Для меня это было пределом моих мечтаний и желаний. Но об этом не стали говорить другие люди, просто люди мирские, что тебе бы вообще неплохо быть священником. Потом об этом мне сказал и отец Ипполит, когда я к нему приехал. Причем сама встреча с ним была тоже весьма особенная. Это была пасхальная седмица. Приехал я в Рыльск, бросился ему в ноги, забыв о том, что не положено делать земные поклоны в это время. То есть верил всю свою судьбу в его руки. Прошли месяцы, и он благословил нас на переезд всей семьей в город Рыльск. Сам этот переезд был тоже сопряжен с неким прыжком через пропасть. Потому что, можете представить, маленькие двое детей, жена на 9-м месяце беременности, переезд в деревенский домик возле монастыря, который нам помогли купить. Езда до монастыря на грузовике, к счастью.
И как семья отнеслась к такому рывку?
Вот,
прыжку веры.
Слава Богу, моя матушка, она меня во всем поддерживала. Если бы не её поддержка, конечно, вряд ли это бы состоялось.
Не могу не спросить, а как на 9-м месяце получилось потом все это организовать с родами, с рождением ребенка?
Через 2 недели после приезда в Рыльск она родила сына нашего.
Она до больницы доехала, все хорошо.
Да, ну, приехали еще 2 недели, пожили уже в новом доме. Это был февраль, холодно, мокро. Вот, дом не протоплен. Но вот с Божьей помощью все свершилось, она родила. И, собственно, мы 2 с лишним года подвязались под руководством батюшки Ипполита вот, у монастыря. Он мне благословил на священство, но когда это священство будет, он мне не сказал. Да, до этого еще, конечно же, я бы хотел сказать, что все, кто помышляет о священстве, конечно, должен не просто иметь свое желание, но посоветоваться с этим, с Богом просвещенными людьми, которых мы называем старцами или старицами. Я имел счастье знать и блаженную Любушку Сусанинскую, у которой я был 5 раз. Она жила недалеко от Петербурга, я к ней первый раз приехал, веря в ее предстательство перед Богом, хотя они хотели тоже разные разговоры. Некоторые называли ее даже полоумной, в том числе священники, но я ей поверил. Я приехал, вошел в дом, она вышла откуда-то с кухни, и через переводчицу вдруг спросила, потому она говорила очень непонятно, мало кто ее понимал. У нее была своя келейница, которая объясняла все, что она говорила. Спросила: «Вы батюшка?» Я испугался, я начал озираться по сторонам, к кому он обращается, оказывается, он обращается ко мне. Вот я в то время был еще, сам делал первые шаги в храме, можно сказать. Вот, то есть, потом мы с ней поговорили, она приняла меня благосклонно, еще несколько раз я у нее был. Конечно, ее молитва, ее благословение, ее утешение, и она сказала то, что быть тебе священником хорошо, монахом быть хорошо, диаконом хорошо, то есть на все она благословила. Вот, но о монашестве я не говорил, хотя отец Ипполит как бы с полуулыбкой говорил, что вот будете у нас монахом здесь. Он так как немножко юродствовал по-духовному, но это было такое особое отношение человека, который, может быть, видел больше, чем нам самим видно в самих себе. Так вот, получив благословение этих двух людей святой жизни на сей путь, я, собственно, продолжал подвязаться в это же направление, стараясь побольше читать, побольше молиться и всю свою жизнь настраивать на волну такого рода служения. Сама Любушка, мы знаем, она далеко не всех благословляла на этот путь. Знаем, что многим семинаристам она просто запрещала принимать священный сан. Ну и, в общем-то, то, что она мне сказала, меня это утешает и укрепляет, потому что их молитвами, молитвами наших духовных, отцов и матерей, собственно, и наши пути земные тоже устраиваются. Находясь в Рыльске, меня батюшка, в то время, когда я находился в Рыльске, меня отец Ипполит просто вымаливал, отмаливал, направлял мои пути, то есть готовил к этому служению, потому что то, что приходилось совершить, очевидно, требовало определенной подготовки духовной. Надо сказать, что в то время я еще, уволившись из армии, не заслужил военную пенсию, и чтобы завершить все наши земные дела, вообще нужно на земле все завершать, уметь завершать. Отец Ипполит меня благословил дослужить еще год в армии, восстановиться в армии, дослужить год, чтобы получить военную пенсию, и потом уже рукополагаться в священники.
Вот это как раз очень интересный момент в вашей биографии, я хотел бы на нем чуть остановиться. Нередко духовники благословляют какое-то важное решение совершить, но говорят не сейчас. Вот там, да, но через год, да, но через два. И вот вы рассказываете историю о таком вот тоже решении, благословении отца Ипполита, которое, казалось бы, связано с, ну, в том числе с какими-то внешними земными вещами, дослужиться до пенсии, чтобы была возможность. А нет ли здесь все-таки еще и духовного измерения, что какие-то важные решения нельзя принимать скоропалительно, и надо дать себе время себя проверить?
Созреть духовно.
Даже самые, казалось бы, благие, вот уже все готово, а говорят, нет, еще чуть-чуть подожди, вот пройди этот путь и проверь себя.
Это связано и с этим, а также с местом и временем самого служения, потому что одно дело, если бы я остался в Курской епархии, это может быть одно, а поскольку мне нужно было восстанавливаться в армии по профилю, то есть по китайскому профилю и по английскому, в то время нужно было ехать в одну из приграничных областей с Китаем, чтобы служить дальше. И меня направили в погрануправление Хабаровского военного округа, в разведцентр, где последние полтора года и дослужил. То есть здесь как бы две или три, или может даже больше составляющих всего этого решения. Но что было, то было. Когда я сказал об этом батюшке, что вот батюшка мне вот советует, что вот нужно восстановиться в армии и дослужить до пенсии, он обрадовался, просветился, говорит, да-да-да-да, обязательно нужно это сделать. Собственно, по его благословению я это и совершил. Конечно, хорошо взыскать священство, но это ведь священство оно не спасает. Надо всем этом твердо
что
помнить.
Что вы имеете в виду и что вы... Почему вы это подчеркиваете?
Ни место не спасает, ни священство не спасает, потому что священство, прежде всего, большая ответственность. И если мы принимаем на себя такой груз попечения о пастве Божией, о том деле, которое нам веряет в начале, мы, конечно же, должны отдавать себе отчет в том, что если мы будем нерадиво относиться к этому порученному нам делу, мы потерпим еще большее крушение, чем если бы мы не принимали священный сан.
Вот смотрите, вы рассказали историю о том, как ввиду болезни дочери вот молились Богородице и сказали, что если дочка выздоровеет, то пойду в храм. И вот как мы обсудили, что речь скорее шла о том, что просто вот обещаю начать вести такую полноценную церковную жизнь.
Да,
и,
да.
Наверное, это очень понятно в моменте, когда возникает такая трудная ситуация, но если уже сейчас об этом размышлять, здесь же возникает очень сложный вопрос. Как будто бы в такой ситуации мы с Богом вступаем в отношения такого торга «ты мне, я тебе». Вот случилась тяжелая ситуация, «Господи, я тебе обещаю ходить в храм», как будто бы Богу надо очень, чтобы человек ходил в храм, как некое такое дисциплинарное послушание. И вот в ответ на это повиновение, значит, Господь какие-то свои благие ответы посылает. Но ведь это, наверное, же не так.
Ну, говоря о себе, я не думаю, что у меня было такое...
Нет, я не то, что вы так тогда думали.
Потребительское отношение.
Но сейчас, как пастырь, вот вы саму логику эту как оцениваете? Как
ну, потребительство не должно быть в наших отношениях с Богом. Такое есть у многих из нас, у наших чад, тоже у людей, которые ждут от Бога что-то, чтобы в ответ что-то ему сделать.
А тогда вот как вы это переживали? Как то, что вам ну, грубо говоря, нужно пойти в храм, чтобы, ну, самому измениться, не потому что это Богу надо, а потому что вот вам какой-то путь нужно пройти? Или как вы сейчас рефлексируете на, вот, на тему тех
ваших
переживаний?
Вы знаете, это была просто любовь. Это все было желание вот этого освящения, этой правды, которую я всегда искал в жизни. И я чувствовал, что эту правду можно обрести вот в рамках нашей церкви. Ну, я особо не задумывался. Я поступил уже в простоте сердца, я бы так сказал. Я не терзал себя разными мыслями о том, где, в какой церкви правда, может быть, больше правда, если быть просто добрым человеком. Я просто поверил так вот от сердца, что правда есть у Бога, у нашего православного, потому что я уже познал, что те люди, которые исповедуют Христа, они и есть, собственно, соль земли нашей. В общем-то, я прилепился, особо не размышляя, в процессе сердца стал ходить в храм и исповедоваться, и, собственно, старался жить по послушанию. Потому что отец Ипполит, он, собственно, особо там не возвещал мне ничего, не ставил сроков никаких, и я у него об этом не спрашивал. Он меня держал как бы неком таком длинном поводке. Когда надо, он что-то говорил. Я не стремился к беседам с ним о каких-то высоких материях. Я, ну, просто ждал его благословения. Ибо его молитвами, собственно, все устраивалось тайным образом и в нашей жизни.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Игорь Зуев, настоятель китайского подворья при храме святителя Николая в Голудвине, сегодня в студии «Светлого вечера». Отец Игорь, ну, в итоге вы стали священнослужителем. Насколько я понимаю, какое-то время вы служили в Хабаровске. И потом вернулись в Москву, и сейчас вы являетесь настоятелем китайского подворья. Почему я делаю на этом акцент? Потому что ваша биография так или иначе очень сильно связана с Китаем.
Да, связано. И я вот хотел бы еще остановиться на том месте, на последнем прыжке, что называется, перед принятием священного сана. Всем, кто вступает на этот путь, они знают, что... Все, кто вступает на этот путь, они знают, что есть определенные искушения перед тем, как приступить к служению. Они разного рода бывают. У нас это выразилось в том, что я ждал квартиру от погрануправления. Я за все время служения свое квартиру от государства не получал. Здесь была такая возможность, поскольку у меня были льготы, как воина-интернационалиста и прочее-прочее, как многодетного еще. Но у нас в мирской среде, в том числе военной, есть свои законы, есть разные жилкомиссии, открытые и неоткрытые. Видел, что нужно ждать квартиру неопределенно долго. Месяц, год, два, три. Пенсия у меня уже была заработана. И владыка Марк, епископ Хабаровский в то время, уже ждал меня на служение, уже готов был исполнить то, к чему стремилась моя душа. И я уволился из армии, без квартиры. И принял священный сан. И вообще главную роль в этом сыграла моя жена, поскольку она, как женщина, понимает, что для женщины очень важно иметь свое гнездо, крышу над головой. И она меня поддержала в этом выборе. И в дальнейшем Господь все устроил. Я жил в хорошей квартире, причем в квартире архиерейской в Хабаровске, которая была военными властями выдана епархии, и сам владыка благословил меня жить с семьей в этой квартире. А потом уже мне мой друг купил квартиру в Москве в дальнейшем. А сам мой перевод из Хабаровска был сопряжен с тем, что митрополит в то время Кирилл, нынешний патриарх святейший, узнал обо мне. Узнал, что есть такой священник, который знает китайско-английские языки. И когда вопрос стал об учреждении китайского подворья в Москве, он меня призвал на служение. Когда уже стал патриархом и употребил власть, свою патриаршу, чтобы меня перевести из Хабаровска в Москву.
У меня все время идет внутренняя параллель с отцом Иоанном Шанхайским, со святителем Иоанном Шанхайским, который тоже непосредственно связан с Китаем. Отец Игорь, очень мало, я как понимаю, у вас прихожан, ну, учитывая все обстоятельства, китайскому человеку, китайцу по национальности довольно сложно, наверное, принять православие.
Да, это отдельный вопрос. Конечно же, у китайцев огромный груз язычества, величиной в 5000 лет. Это культура, сформировавшаяся под влиянием и, собственно, конфуцианства, и даосизма, и буддизма. Там присутствуют элементы и ислама. Есть сейчас еще и христианство, которое обрело свое место в нынешней жизни китайского народа. Но по природе своей китайцы остаются людьми, которые верны своей традиции в обычной жизни. Но китайцы-то китайцами, но душа человеческая, она ищет Бога. В том числе и китайцы ищут Бога истинного. И то, что они приезжают в нашу страну в том количестве, они вольно или невольно в этой красоте, окружающей их, красоте нашей культуры, нашего зодчества, нашей литературы, наших памятников, видят печать невидимого Бога.
Ну, у них тоже древнейшая цивилизация, древнейшая китайская философия. Вы, как никто, знаете, человек, изучавший конфуцианство и даосизм, и разные другие китайские религиозные направления.
Да, есть такая традиция, конечно же, она достойна уважения. Вот, но говоря о китайцах, работая с ними, мы видим, что многие из них приходят к нам, видя своими глазами чистоту, правду и величие и свободу от греха, которое дает православие. Поначалу мы говорим обычно о культуре, через которую проступает, собственно, наша вера, наша религия. А потом проводим с ними беседы по катехизации, проводим занятия по народным промыслам, совершаем паломнические поездки, труднические поездки по монастырям Золотого кольца России, другим местам, где, участвуя в восстановлении храмов, китайцы приобщаются к нашей жизни православной.
А если говорить не о ваших прихожанах, о китайцах или не китайцах, а о вас. Вот ваш, Кира совершенно справедливо отметила, большой багаж знакомства с китайской культурой и древней философией и религиозной традицией. И то, что вы сейчас знаете и исповедуете в православии. Как внутри вас вот эти два пласта сталкиваются? Есть ли, может быть, что-то, не знаю, мудрое и интересное в китайской традиции, что, не знаю, вам кажется совершенно особенным образом доразвито и открыто в православии? Или это совершенно разные вещи, они для вас скорее спорят, это скорее конфликт внутренних каких-то вот течений?
Есть нечто общее. Это нравственная некая база, желание воздерживаться от плохих поступков, от того, чтобы учиться послушанию властям, о том, чтобы правильно выстраивать свою жизнь в обществе. Это, да, это присуще китайской традиции, потому что конфуцианская, допустим, традиция, она есть, собственно, то, что там устанавливается такое довольно жесткая вертикаль власти, начиная от семьи, кончая через чиновников, кончая императором. И это учит народ послушанию, учит коллективизму, учит человека жить в общине.
Фактически некому братству
учат. Некому братству. Но, конечно, братство-то основано на других духовных законах. Но говоря о себе, вот можно привести, к примеру, в этом плане отца Серафима Роуза, который был китаистом и пришел в православие от изучения китайских источников, причем в подлиннике. Когда он пришел в православие, он полностью забыл о своем китайском опыте и больше к нему не возвращался.
Что только не изучал.
Да. Вот что скажу о себе. Я, конечно же, когда стал священником, я уже не занимался ни переводами китайскими, ни изучением традиции этой восточной, потому что для меня то, что я раньше узнал, как бы немного и умерло во мне. Потому что для меня воссиял свет истины, свет Христа, осветивший всю мою жизнь. Для меня это больше стало неинтересно. Для меня то, что я раньше изучал. А потом уже, получив послушание, такое направление, я понял, что, конечно же, нужно идти к этому народу не потому, что они там погрязли в язычестве, конечно же, а потому, что каждая душа ищет Бога. И наша миссия, как любая православная миссия, должна быть основана на любви. Если нет любви, то никакой миссии не получится. И китайцы, как и другие народы, должны чувствовать эту любовь, это искреннее желание принести им свет Евангелия.
Вот вы уже не раз упомянули тему послушания. Сказали, что китайская традиция учит людей послушанию. Сказали, что искали старца, которому можно было бы себя доверить. Очень часто эта тема проблематизируется и во многом справедливо, в том смысле, что существует представление, что нужно найти старца, священника, и он будет все за тебя решать. Я не имею в виду, что вы так считали, и вы так об этом сейчас говорили, нет, но проблема есть. Как не перепутать послушание, вот вверение себя духовному руководству опытного духовника и, ну, слепое подчинение, снятие с себя ответственности за свою жизнь и так далее?
Великое чудо совершается у человека, когда встречается воля Божия и воля человеческая. Никто из нас не имеет права не подвязаться, если он желает достичь каких-то результатов. Царство Небесное силой берется. Для этого нужно, конечно же, и свою волю направить к спасению. И помощь Божия не замедлит нам помочь на этом пути в лице духовных отцов, старцев, которые возвещают для нас волю Божию. Даже через ошибки некоторых священников, которые нами управляют, наших отцов, все может выпрямиться во благое. Как и сам преподобный Серафим говорил, что, когда я говорю по-человечески, бывают ошибки. Но за наше доверие нашим отцам мы доверяем самому Богу, который все управляет во благое, ко спасению, на полезное. Конечно же, должно подвязаться. Без усилий ничего мы не достигнем. И причем без усилий через «не могу» в духовной жизни. Потому что только через «не могу», как правило, через «не могу», и мы растем духовно.
А где граница личной ответственности и воли Божией? В продолжении Костиного вопроса. Где заканчивается наша личная ответственность и начинается послушание, и наоборот?
Где это все начинается? Начинается в глубинах нашего естества, в глубинах нашего доверия Богу. Потому что если нами движет искреннее желание жить по заповедям Христовым, то все остальное для этого и устраивается, располагается на пути нашего, на пути нашего жизненного пути. В правде нужно стоять. В правде, без саможаления и желания идти путем жертвенного служения. Это очень важно. Потому что в этом служении нужно быть готовым и умереть за Христа. Если мы, прямо скажем, если мы не готовы умирать за Христа, значит, у нас нет любви, нет нас настоящей любви. А к этому прилагается уже и послушание, соответственно, и открытие для нас воли Божией, и другие моменты, которые оформляют нашу духовную жизнь.
Спасибо огромное за эту беседу. Я напоминаю, сегодня в светлом вечере с нами, с вами в студии Светлого радио был протоиерей Игорь Зуев, настоятель китайского подворья патриарха Московского и всея Руси Кирилла при Московском Никольском храме в Галутвине. И отец Игорь рассказал нам о своем пути к вере, о вере и о принятии священства. Спасибо еще раз огромное. В студии была моя коллега Кира Лаврентьева и я, Константин Мацан. До свидания.
Всего хорошего.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».